«Как это по-русски?» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
Заметили, насколько похожи эти две песни, выпущенные с разницей в 30 лет? Иногда музыканты случайно копируют мотивы. Нот-то всего 7.
Номерок блатной, 3 семерочки.
И всегда есть вероятность, что они будут расположены в одинаковом порядке. Сегодня этот порядок регулируется законом о плагиате. Не более 6 нот подряд.
Не помогут тебе, фраер, твои корочки.
Привет! Меня зовут Анна Глушенкова. И сегодня мы поговорим о том, что такое ноты, почему они так называются и кто их придумал. Ноты, какими мы их знаем, были записаны лишь в XI веке. До этого звуки как только не обозначали. Например, буквами греческого или латинского алфавита. Затем в церковных хорах стали использовать невмы. Особые крючки и завитушки. Ими указывали, как пропеть звук и куда движется мелодия. На Руси основным видом церковного пения был знаменный распев, пришедший из Византии. Его название происходит от слова «знамена». Это были знаки и крючки. Об их назначении я поговорила с музыковедом, музыкальным критиком Надеждой Травиной.
Крюки обозначали и одну ноту, и несколько. Один крюк – это могла быть целая музыкальная фраза. У крюков были смешные названия. Например, «палка с подверткой», «чашка», «голубчик тихий», «скамейца», «змейка».
Эти символы рисовали над текстом. Там же указывали буквы, по которым определяли тональность. Из-за этого хористы часто путались в сложных обозначениях. Так продолжалось до XI века, пока не появился нотный стан. Его придумал итальянский монах Гвидо Аретинский, или, как его еще называют, Гвидо д'Ареццо. Он заменил бесчисленное множество букв и крючков линиями. Сначала таких было 2, затем 4. Невмы стали записывать на них или между ними. Со временем на смену невмам пришли заштрихованные квадраты. Впрочем, и их заменили на привычные нам овалы. Считается, что название нот придумал все тот же Гвидо Аретинский. Это первые слоги григорианского гимна, обращенного к Иоанну Крестителю. Каждая строка поется на тон выше предыдущей. Строки начинаются со слогов «ут», «ре», «ми», «фа», «соль» и «ла». Несколько веков спустя неудобный «ут» заменили на более мелодичное «до». Есть мнение, что название произошло от латинского слова «доминус» — «господь». Название седьмой ноты «си» сложилось из начальных букв слов «санте Иоанне» — «святой Иоанн». Впрочем, вокруг названий нот есть множество фейков. Согласно одному из них, в названии нот якобы есть космическое происхождение. Rerum, Solis, Familius Planetarium. Переводится как «материя», «солнце» и «солнечная система». Конечно, эта версия далека от правды. Хотя бы потому, что в Средневековье процветало по большей части церковное пение. И центральное значение имела религия, а не наука. В Индии названия нот звучат иначе. Са, ре, га, ма, па, дха, ни. Сами ноты в индийской музыке называют суры или свары. А в Китае ноты вовсе записывают с помощью цифр от 1 до 7. В немецкой музыкальной системе ноты от до до си обозначаются буквами латинского алфавита си, ди, и, эф, джи, а, эйч. Ми-бемоль пишется как «С», а си-бемоль превращается в букву «Би». Поэтому Иоганн Себастьян Бах использовал в качестве подписи четыре ноты – си-бемоль, ля, до, си. Буквы складывали слово «Бах». Это пример музыкальной монограммы. Другие композиторы тоже искали способ увековечить свои имена и послания в нотах. Например, Роберт Шуман. В 19 веке он написал цикл фортепианных миниатюр «Карнавал», в который спрятал монограмму. Шуман использовал лишь четыре ноты – ля, ми-бемоль, до и си. То есть A, S, C, H. Эти ноты-буквы составляют название чешского городка Аш, где композитор встретил свою первую любовь. В буквах также скрывается фамилия самого Шумана. У француза Жаскена Депре, жившего в 15-16 веках, есть месса под названием «La sol fa re mi». В основе композиции лежит одна настойчиво повторяющаяся фраза. Считается, что в ней Жаскен зашифровал ответ своему высокому покровителю «La sphère mei», что в переводе «Не мешай мне». Музыкальными шифрами увлекались и русские композиторы. Например, Николай Мисковский в студенческие годы оригинально пошутил над своим строгим педагогом Анатолием Лядовым. В струнном квартете номер 3 юный композитор придумал мотив «Берегис ля до фа», что в переводе с нотного языка означало «Берегись Лядова». Не обошел стороны тренд и Дмитрия Шостаковича. Он зашифровал свое имя и фамилию в нотах «Ди, эс, си, эйч». А вот у композитора Родиона Щедрина получилось удачнее. Его монограмма звучала как «Щед». На эту тему он пошутил в своем оркестровом произведении «Диалоги с Шостаковичем». Еще в нотах можно зашифровать романтическое послание. Об этом я поговорила с проректором Российской академии музыки имени Гнесиных, доктором искусствоведения Диной Кернарской. Так порой поступали русские аристократы. Вместо признания на словах они писали всего четыре ноты из оперы «Евгений Онегин». Ариоза Ленского начиналась со слов «Я люблю вас». И это было хорошо известно любому образованному человеku конца XIX – начала XX века. Я люблю вас, Ольга, как одна безумная душа поэта, еще любить осуждена. Немецкая система используется почти в каждой европейской стране, в которой английский язык не является основным. Существует и английская система обозначения. Она распространена в Великобритании и США, а также частично используется в Швеции и Нидерландах. К этой системе часто прибегают, например, при обозначении гитарных аккордов. Для добавления бемоля к ноте приписывают к ее названию окончание «s». А чтобы обозначить диез, дописывают «isis». Из этого правила, впрочем, есть исключение. «Ми, соль, си, ре, фа». Русскоязычные музыканты для удобства запоминают фразу «мигрировала соль на Сицилию, регистрировать фамилию». Нот всего 7. Добавим еще полутона и получим 12 звуков. Но это в пределах одной октавы, а их как минимум 9. Даже при таком многообразии вариаций плагиаты все равно встречаются. Это отрывок из песни 2013 года, которую исполняет группа One Direction. А эту композицию группа The Who выпустила в 1971 году. В 2019 году Билли Айлиш выпустила песню, которую тут же обвинили в плагиате. Уж очень мотив напоминает хит группы The Doors 1967 года. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Впрочем, даже классиков обвиняли в плагиате. Это отрывок из балета «Петрушка» композитора Игоря Стравинского. В балете уличная танцовщица кружится под старинную песенку «Деревянная нога». Ее мотив Стравинский услышал на улице Ниццы от шарманщика. Позднее нашелся настоящий автор песни – французский композитор Эмиль Спенсер. В 1932 году суд обязал Стравинского передать десятую часть прав на доходы от балета «Петрушка» правопреемникам Спенсера. В 19 веке, когда Жорж Бизе писал свою «Кармен», во Франции уже существовало авторское право на музыку. Если плагиат и случался, то по неосведомленности. Так, например, знаменитая «Хабанера» оказалась обработкой авторской кубинской песни. Композитор нашел ее в одном из сборников и решил, что это народный напев. На самом деле мотив принадлежал испанскому композитору Себастьяну Иродьеру. В оригинале эта песня звучит так. Говорят, позднее Бизе указали на его оплошность, и он вписал имя Родьера в партитуру оперы. Обвинения в плагиате не обошли стороной даже Моцарта. Кто бы услышал эту сонату Муцио Клементи, если бы Моцарт не использовал ее в своей увертюре к «Волшебной флейте»? Сегодня на стриминговых сервисах появляется около 12 тысяч новых песен в день. И совсем не редкость наткнуться на новую композицию, которую мы уже будто бы слышали. Это нормально. И случается даже с классиками. В конце концов, как говорил Бах, главная цель музыки — чтобы она трогала сердца. Это был эпизод подкаста «Как это по-русски». Меня зовут Анна Глушенкова. Пока!